В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
В Петербурге 17 часов и почти 12 минут. Вечерний радиоканал «Пулковский меридиан» в эфире. Сегодня за пультом в студии звукорежиссер Валерия Измайлова. У микрофона ведущий вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. И мы начинаем нашу работу в прямом эфире. И добрый вечер, друзья. Всем мира, добра, благополучия, здоровья вам и вашим близким. Вы знаете, вот прошедшая неделя была насыщена очень интересными и знаковыми событиями, новостями, датами, что отчасти и послужило, как это принято говорить, информационным поводом для главной темы сегодняшнего эфира. Год педагога и наставника. И Россия встретила очередную, уже 9-ю годовщину воссоединения с Крымом. Большой праздник не только на полуострове, в целом по стране. И, как вы помните, должен был состояться такой телевизионный мост. Кремль, кабинет Владимира Путина и открытие в Древнем Херсонесе огромного культурно-исторического комплекса, который включает в себя ряд уникальных образовательных проектов, начиная от археологического, школы искусств для детей, музея, комплекса под открытым небом. Ну, думаю, вы все смотрели новости, и президент в очередной раз удивил всех. Приехал без всяких телемостов, лично на открытие, все посмотрел, остался доволен и дал старт этим уникальным образовательным проектам. И мы сегодня в течение этого часа поговорим о главных образовательных проектах, которые появились на свет в стенах старейшего педагогического учебного заведения страны, Российского государственного педагогического университета имени Герцена. На что нацелены эти образовательные проекты, чему посвящены и на какую перспективу призваны работать в год педагога и наставника? Что предстоит вообще в целом преодолеть нашей системе среднего и высшего образования? Это возьмем из того, что возьмем с собой из сегодня, с чем придется расстаться. Итак, актуальный диалог с ректором Российского государственного педагогического университета имени Герцена Сергеем Тарасовым. Два сюжета прозвучат. Мы побываем на форуме труда, где в том числе речь шла о том, в какой сфере востребованы молодые специалисты, и поучаствуем в съемках медиапроекта РГПУ под названием «Зажги звезду». Ну а на сладкое, если так можно сказать, мы очень постараемся, но я не обещаю, прозвучат «Лесные истории» от Павла Глазкова. Итак, мы начинаем.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
Надеюсь, вы продолжаете слушать вечерний радиоканал «Пулковский меридиан». Напоминаю, что сегодня за пультом в студии звукорежиссер Валерия Измайлова, у микрофона ведущий вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. И сегодня в диалоге с вами, уважаемые слушатели, ректор Российского государственного педагогического университета имени Герцена Сергей Тарасов. Сергей Валентинович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования. В недалеком прошлом мы встречались с Сергеем Валентиновичем, ну, почти уже 2 года назад, как с председателем комитета по образованию правительства Ленинградской области. На самом деле, я должна пояснить вам, уважаемые слушатели, наш гость прошел, как говорится, все стадии. От получения высшего образования до учителя в школе, затем заучи, затем директор, заместитель директора и, в конце концов, вот председатель комитета по образованию, но не в конце концов, потому что, в конце концов, мы встречаемся с вами в качестве ректора. И более того, вы прям с корабля на бал. В ночи прилетели из Узбекистана. Сейчас уточним, что там такое происходило, а с утра уже дали урок, который так теперь и называется. Главные уроки
разговоры
о главном.
Разговоры о важном.
О важном. Да, ну, где о главном, да, где о важном. Да, да. Итак, Сергей Валентинович.
В Узбекистане проходила очень интересная встреча. Встреча директоров филиалов российских вузов, которые расположены и действуют, работают в Республике Узбекистан, ректоров вузов, у которых есть филиалы, действующие в Узбекистане. Очень интересный, на мой взгляд, разговор получился, разговор о качестве высшего профессионального образования. У нашего университета также есть филиал в Узбекистане, он такой молодой, чуть меньше 2 лет назад он открылся, но он уже очень хорошо набирает обороты. обороты. И на самом деле этот филиал является не только, скажем так, ресурсным центром подготовки кадров для системы образования республики, но и в целом ресурсным центром развития системы образования Узбекистана. И дошкольного образования, и школьного образования, ну и высшего педагогического образования. Буквально несколько слов скажу о том, чем мы занимаемся. Помимо подготовки специалистов для школ, детских садов республики, мы также, наши специалисты нашего университета, разработали учебники по русскому языку, всю линейку учебников.
Для филиала?
Для школ Республики Узбекистан. Это большой проект, который поддержан и инициирован Министерством просвещения Российской Федерации, профинансирован Министерством, и со 2 по 11 классы учебники разработаны, и сейчас они изданы очень большими тиражами. Вообще нужно сказать, что в Узбекистане огромное количество школ, где преподавание ведется не только на узбекском, но и на русском языке. И, наверное, мало кто знает, что вот практически для половины школ Узбекистана есть возможность выбора учащимися языка, на котором ведется преподавание. Для многих русский язык является как основной. И вы знаете, вот это очень интересно, это очень хорошая тенденция, и я общался со многими директорами школ и с представителями, руководителями Министерства дошкольного и школьного образования, и все отмечают в один голос о том, что интерес к русскому языку вот за последнее время, за последние годы, и вот особенно последний период возрастает. И вы знаете, мне говорили о том, что есть семьи, где на русском вообще никто не говорит, говорят только на узбекском, но они отдают своих детей, и дети с удовольствием занимаются в школах, где преподавание ведется на русском языке.
Это называется, они почувствовали вызов времени.
Почувствовали вызов времени.
Потому что, ну, что уж там говорить, людей принимают на работу со знанием русского языка. Из Узбекистана, Таджикистана. Это у нас на предприятиях, я вчера буквально прочла информацию, 20 тысяч не хватает рабочих, основных рабочих специальностей. Это только мигранты могут восполнить, но надо знать язык.
Это очень серьезное конкурентное преимущество человека, который знает именно русский язык. Он может работать и в России, он может работать и в Узбекистане. А если, например, учитель ведет преподавание на русском языке, он получает доплату от президента Узбекской Республики.
Даже так?
Да.
Я назову телефон. С интересной темы начался наш разговор с Сергеем Валентиновичем. Год педагога и наставника. А наш телефон в студии 346-30-60-1. Это прямой телефон. И есть телефон в режиме WhatsApp, работает 8-921-982-86-56. Можно прислать сообщение. Мы говорим об образовании сегодня с ректором РГПУ имени Герцена Сергеем Тарасовым. Но, Сергей Валентинович, все понимают, образование это важно. Хоть среднее, хоть высшее. Правда, вот мне кажется, что каждый год можно объявлять годом педагога и наставника. Это будет одинаково актуально и в следующем году, и через 2 года, и через 5 лет. Другое дело, какие цели выбраны, какие приоритеты. Вот скажите, пожалуйста, вы руководите старейшим педагогическим образовательным учреждением, по сути дела, нашей страны, ну и в мире немного таких. Вы для себя, скажем так, сформулировали сверхзадачу, как говорят актеры. От чего отказаться? Что взять? Сейчас ведь вот за эти 30 лет, считают, было допущено масса ошибок. И признают это, в общем-то, ваши коллеги. А все-таки ведь и плюсы были.
Вы знаете, вот каждый исторический период, он имеет свою ценность. И я глубоко уверен, но это моя внутренняя такая позиция, профессиональная, человеческая, заключающаяся в том, что мы с большим уважением должны относиться ко всем историческим периодам нашей страны. Вот это очень важно. Уважать свою историю, ценить свою историю и взвешенно подходить, объективно по возможности, взвешенно подходить к различным историческим этапам развития нашей страны. Не шарахаться из стороны в сторону, да, иначе будет странно выглядеть, мы скажем, 70 лет советского периода, как в какой-то момент там показалось, шли совершенно не туда. Сейчас 30 лет вот, современной России.
Опять я шли думаю, не туда.
Да, я думаю, что это совершенно неправильно, уверен в этом. совершенно неправильно давать такие крайние оценки. В любом историческом периоде очень много созидательного. И в советском периоде, и в периоде дореволюционном, и в периоде современной России. Каждый период, он самоценен. И это наша жизнь. Нам надо уважать не только свою историю, но и друг друга, и самих себя. Вот что ж мы так неправильно делаем? На мой взгляд, сегодня с учетом объявленного в России президентом Российской Федерации года педагога и наставника, самая главная, наверное, задача сегодня – это признание особого статуса педагога. Вот это очень важно.
В чем это будет заключаться?
Сейчас я немножко это прокомментирую. На протяжении последних лет мы идем к осознанию и к признанию вот этого особого статуса. На мой взгляд, тут как раз код педагога и наставника — это именно тот формат, который позволяет добиться вот этого признания этого статуса. Прежде всего, это повышение престижа педагогических профессий. Вот это очень важно, это очень важно. И вот если говорить о престиже, то мы видим, что последние годы увеличивается количество заявлений и желающих обучаться в педагогических вузах. Вот мы до эфира с вами говорили о том, что вот раньше, несколько лет назад еще, говорили о том, что вот педагогические вузы идут, потому что поступить туда легче. Но сейчас это уже далеко не так. У нас более 50 тысяч заявлений на 3 с небольшим тысячи бюджетных мест. Это вот можно посчитать, сколько желающих в наш университет поступать. Это не только по нашему университету, старейшему педагогическому университету страны, но и по всем педагогическим вузам, на все педагогические специальности. Мы это видим. Самое главное, чтобы изменилось отношение к учителю в обществе. Вот это самое главное. Потому что государство сегодня демонстрирует совершенно другое отношение к учителю. Это и заработная плата, это и создание условий работы для учителя, это и новое оборудование, и всевозможные формы поддержки, не только материальные, но очень много конкурсов проводится для учителя, поддержка учителя. Поэтому вот все это способствует тому, чтобы действительно вот этот особый статус, он формировался. Ну и еще в этом году будут введены новые должности. Это и должность наставника, и должность методиста. Во всяком случае, я знаю, что такие законодательные инициативы уже подготовлены.
Они рассматриваются
непосредственно в школах. Важно, чтобы учитель, педагог в самом широком смысле слова мог вот в своей профессии состояться и как профессионал, то есть это горизонтальная так называемая карьера, ну и вертикально, если человек хочет становиться, например, заместителем директора, директором, руководителем системы образования. Я думаю, что это тоже очень хорошо и очень правильно.
Ну это смотря на что, как говорится, он нацелен, понимаете? А есть вот учителя, которые без непосредственно школьного звонка не могут, понимаете, представить свою жизнь.
Слово, да. Это такая вот зависимость. Но еще раз повторю, что это зависимость самая добрая, самая хорошая, потому что, конечно, те эмоции, которые ты получаешь после успешно проведенного урока, занятия, они ни с чем не сравнимы. Это такая радость, что, так сказать, человек, конечно, испытывающий вот эту радость общения с молодым поколением и радость успеха, конечно, ее многие педагоги ни на что не променяют. Ну, вы знаете, по-разному складываются судьбы у людей, и кто-то хочет себя попробовать в качестве руководителя. И если руководитель сегодня понимает, каковы сегодня приоритеты развития системы образования, это тоже очень важно. И профессионалы, конечно, должны заниматься управленческой деятельностью. Не вот просто менеджер, а именно профессионал.
Спасибо. Сергей Валентинович Тарасов сегодня с нами, ректор СПбГУ имени Герцена. Напомню, что 5 октября уже теперь прошлого года, в День учителя, в знак высочайшей общественной значимости профессии учителя, президент объявил нынешний год годом педагога и наставника. В этом же году будет отмечаться и 200 лет со дня рождения основоположника научной педагогики Константина Ушинского. Ну а в целях развития направления наставничества запущен целый ряд специальных программ во всех высших и средних учебных заведениях. В РГПУ имени Герцена происходит много чего интересного, необычного. Вот в том числе один из медиапроектов «Зажги звезду», так называется он, и репортаж с очередного мероприятия, которое прошло в университете, подготовила для нашей программы, кстати, нынешняя студентка РГПУ Полина Березанская. Вместе с ней мы побывали, ну, условно, конечно говоря, на встрече и поприсутствовали на съемках нового проекта.
Внимание, приготовились. Вот теперь посмотрите, как будто там кто-то ездил. Вам что-то жутко понравилось. Аплодирую. Спасибо. А теперь то же самое, только без фанатизма. Начали.
2023 год был объявлен годом педагога и наставника в России. В Российском государственном педагогическом университете имени Александра Ивановича Герцена медиапроект «Зажги звезду». Гости программы – успешные, талантливые, известные люди, которые делятся со студентами своим опытом, с благодарностью рассказывают о своих учителях и наставниках, ставших в свое время для них примером. Неизменным ведущим проекта является ректор РГПУ Сергей Тарасов.
Добрый день. Мы продолжаем встречи в Герценском университете. Встречи с людьми, которые состоялись, встречи с людьми, которых знают не только в Санкт-Петербурге, но и в целом в нашей стране и далеко за пределами Российской Федерации. И, конечно, когда мы говорим об этих людях, мы задумываемся над тем, в чем причина успеха. И, конечно, отвечая на этот вопрос, мы вспоминаем прежде всего учителей и наставников. Тех людей, которые оказали большое влияние на наших сегодняшних героев. О людях, которые зажигают звезды.
Проект уникальный, считает Виктория Николаевна Мельникова, руководитель офиса по реализации стратегических проектов РГПУ имени Герцена.
Этот проект, он абсолютно эксклюзивен, потому что в Российской Федерации сейчас нет аналогов его в принципе. Сам ректор педагогического вуза стал ведущим на вот эти вот два часа, несколько суббот подряд, чтобы создать прямой диалог с действительно звездами. Это герценовцы, это люди, которые не имеют отношения к университету напрямую, это известные ленинградцы, это петербуржцы, это люди, известные во всем мире, и это те, кто готов поделиться своим опытом, знанием из серии, как можно создать свою жизнь, как сформировать себя, как сформировать свою личность и как выйти на тот путь, чтобы стать звездой.
Спасибо большое, что все это делаете. Я надеюсь, что это будет больше, больше, больше.
Да, мы стараемся, команда очень большая, и эта команда межуниверситетская, то есть здесь огромное количество сотрудников включены в то, чтобы создать этот процесс. И мы понимаем, что это очень большой вклад вообще в развитие нашего города в принципе.
Гостем этого выпуска ток-шоу стал народный артист Российской Федерации Давид Семенович Голощекин, великий музыкант, играющий на 7 музыкальных инструментах. Давид Семенович более 55 лет исполняет джаз.
Ну что вам сказать, дорогие друзья? Дело в том, что, как выяснилось с самого детства, мне очень нравилось слушать радио. Вам сегодня это не понять, потому что все источники информации музыкального все в телефоне, тыкнул пальцем, все что угодно вылезает. В то время даже телевизор еще не было. Было такое радио. Мое внимание всегда было заточено на музыкальных программах. Особенно привлекало мне внимание, как передает эстрадный концерт. Это заметили мои родители, моя мама. Отправной точкой моего пути в музыку был такой момент. Мой отец был директором картины на Минфильме. Сегодня называется продюсер. Он снимал фильм о Нахимовцах. Мне было еще около 6 лет. Он взял меня на съемку. Съемки были в Кронштадте. И там крутилось, ну, раз 100, как видим, фонограмма, по которой снимали сцену. Это был Нахимовцев. Солнышко светит ясное, здравствуй, страна прекрасная. Вернувшись домой, мои родители обнаружили, что я все время пел этот марш Нахимовцев. Пел я действительно, как Робертино Лоретти, жалко, что не было записи, ни магнитофонов, ничего не было. Так началась моя школьная жизнь. Я, конечно, не приняли в школу, нулевой класс, там все с нуля. Мне, помимо того, что мне нравилась музыка, и музыка всякая, а в том числе мой интерес больше, останавливался на музыке, связанной не с классической музыкой. Но, помимо всего прочего, меня увлекло, поскольку преподаватель, вот этот замечатель физкультуры, был человек, который как-то нас как-то заинтересовывал, занимался такой же любовью к своему делу, я увлекся баскетболом. На такой степени, что я в школе создал даже две команды. И мужскую, и женскую. Даже девчонок заставил играть в баскетбол. И когда заканчивались уроки, там, меня можно было найти в баскетбол-зале, а где-нибудь в каком-то пустом классе, после того, как все уходили, скрипка с пиваком звучала, стоял, занимался. В то время как я бросал мяч, а он пролился на скрипку.
Популярность, известность повлияла на вашу жизнь, на ваш характер?
Никак не повлияло. Потом какая популярность? Я занимаюсь джазовой музыкой, а это элитарное искусство. Популярно для тех, кто любит, знает джаз. Таких людей не так много. Поэтому это никак не влияет на меня. Я понимаю, скромно занимаю свою нишу. Моя популярность меня никак не совершенно не интересует. Я вам честно скажу, я даже не задумывался никогда и не стремился к этому.
Скажите, пожалуйста, в те времена, где джаз был запрещен, как вы добились дороги к своему направлению?
Это да, хороший вопрос, на самом деле. Тогда, когда я увлекся джазом, его практически, в общем-то, в нашей стране практически не было. Джаз считался искусством Запада, буржуазного, который исповедует буржуазную идеологию, а нам нужен был социальный ориентир. Он был не то чтобы запрещен, он не культивировался.
Также Давид Семенович является профессором Института музыки, театра и хореографии Университета Герцена, преподавателем дисциплины «Эстетика джазового искусства».
Ну, я вспоминаю все преподаватели, которые настолько были, в общем, доброжелательными прежде всего, не желающими ни в коем случае тебя унизить, там, наказать, с уважением относились к ученикам. Понимаете, важно, что надо ценить достоинство личности. Не важно, сколько тебе лет. Ясно, что ты еще ученик, ты еще школьник, а это уже взрослый заключенный человек, но ощущение личности и уважение к себе, оно вызывает обратную реакцию уважения к преподавателю. Наверное, в каждом человеке должен быть уважать личность и помогать развиваться этой личности, потому для этого педагог и существует в природе.
А вот и сами студенты Давида Семеновича и их впечатления.
Было очень интересно, были очень занимательные истории. И очень было интересно послушать, как произошло становление такого отличного музыканта и такой замечательной личности.
Твои впечатления, ты был один из счастливчиков, которому все же удалось задать вопрос на ток-шоу.
Я очень доволен ответом, даже более чем доволен. Я узнал больше, чем я спрашивал.
Нужно ли это вузу?
Это проект сегодняшнего, значение колоссальное просто.
Проект в разгаре. Выпуск ток-шоу записан. Ждем в эфире.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
Ну что, эфир состоялся, как говорится, поздравляем, потому что эта медиагруппа подготовила, в том числе, получается, РГПУ имени Герцена для нас. Напомню, что сегодня актуальный диалог с ректором РГПУ имени Герцена Сергеем Тарасовым, год педагога и наставника. Сергей Валентинович, я знакома с Голощёкиным. Давид Семенович вот сидел на этом месте, где вы сейчас сидите, и не раз бывал у нас в эфире. Конечно, это уникальная личность, очень цельный человек. И он всегда как бы жил поверх барьеров. Он делал то, что ему нравится, понимаете? И в результате победил не то чтобы себя, а отношение к этой музыке. Он, в общем-то, ведь основоположник этого направления не только в нашем городе, но и в стране прекрасно знают Голощёкина. Это передача философская, которую вот этот проект в целом философский, «Зажги звезду», передача все время говорю, это проект о мечте, о том, что выбери цель и зажги свою звезду. Но с другой стороны, ведь образовательные какие-то еще проекты-то нужны.
Да, у нас очень много проектов, но вот этот проект, он тоже образовательный, он и философский, и образовательный, и мы приглашаем и народных учителей, и известных врачей, и актеров, музыкантов, политиков, то есть людей, которые многое определяют, и самое главное вот для нас было разобраться, увидеть, по возможности, как происходило становление человека. И если говорить о проектах, продолжать идею и тематику проектов образовательных, хотел бы отметить, что в год педагога и наставника мы приступили к подготовке нового учебника для педагогических вузов, а точнее сказать, для будущих педагогов по философии. Философия – это основополагающая наука, особенно для гуманитариев и будущих педагогов.
Но это для высших учебных заведений.
Это для высших учебных заведений. И сейчас сформирован такой творческий авторский коллектив, который работает над учебником. Надеемся, что к 1 сентября он у нас уже будет готов. В чем здесь идея? Идея заключается прежде всего в том, что мы рассматриваем философию образования. Не просто философия, не просто перечисление различных школ и направлений. Это можно в любом учебнике сегодня прочитать.
То есть вы выбрали какое-то новое направление.
Да, новый, как бы, скажем так, ракурс, угол зрения, Прежде всего, это философия образования. Это для нас очень важно. Для нас очень важна философская антропология. Кстати, Ушинский был фактически одним из основателей философской и педагогической антропологии. И идеи Константина Дмитриевича обязательно будут тоже в этом учебнике. Именно с точки зрения не педагогической только, а философской. Это важно. Конечно, мы сделаем акцент еще и на отечественной философской мысли. Это отдельное направление, это вообще сокровищница. Я считаю, что отечественная философская мысль – это сокровищница мировой философской мысли. И она еще недооценена и не очень хорошо, к сожалению, известна в мире. Вот мы этот пробел хотим восполнить обязательно. Поэтому здесь вот будет создан такой учебник. Ну и следом за этим учебником мы полагаем, что нам потребуются и новые обновленные учебники по педагогике, по психологии для педагогических вузов.
Спасибо. Забыла я повторить номер телефона, о чем настаивают помощники. 346-30-61 – это телефон прямого эфира. И есть, конечно же, такой вид связи, как мессенджер WhatsApp 8-921-982-86-56. И два очень разных вопроса пришли на мессенджер WhatsApp. Значит, добрый день, Сергей Валентинович, зовут меня Майя, мне 28 лет, это я читаю сообщение. Я получила образование в университете, училась на кафедре туризма и предпринимательства. Вот, вуз негосударственный, учебу оплачивала. Сейчас хочу получить второе высшее образование именно в РГПУ имени Герцена, государственное образование. Вот на педагогику собираюсь. Подскажите, пожалуйста, могу ли я поступить на бюджет в данное учебное заведение? Ну, как мы тут из студии можем?
Вы знаете, Майя, да, что хотел бы вам сказать. Мы рады предоставить возможность обучения в нашем вузе. Совсем скоро у нас будет день открытых дверей очередной, 30 числа, и можно будет подойти, посмотреть на сайте, зарегистрироваться на день открытых дверей и поговорить уже, потому что здесь многое будет зависеть еще и от того направления, той специальности, которую вы хотите выбрать для обучения.
Спасибо. И вот очень острый вопрос такой, он не то что острый, он основополагающий. Сергей Валентинович пишет нам, Валентина, так она подписалась во всяком случае, у меня двое разновозрастных и разнополых детей, мальчик и девочка, и они ходят в разные классы, но в одну школу. Дело, я думаю, не в нашей школе, а в общей какой-то тенденции. Скажите, почему дети перестали любить школу, а учителя – учеников? Ну, видимо, может, вам не повезло, Валентина, потому что, ну, вот просто вопрос ребром человек ставит. Мы возьмем вопрос, возьмем обязательно.
Я думаю, что не повезло, потому что все-таки у нас очень много хороших учителей, хороших школ. И мне кажется, что здесь вот вопрос взаимодействия между школой и семьей. Я думаю, что и школа, и семья должны сделать шаг навстречу друг другу. Может быть, вам целесообразно подойти, поговорить с классным руководителем, пораспрашивать своих детей, что их не устраивает в школе. И вы найдете какие-то возможности для того, чтобы это отношение перевернуть.
Спасибо. Валентина продолжает нас добивать. Она пишет буквально следующее. Когда школа не учит, не дает образования, а оказывает образовательные услуги, о чем можно говорить, Сергей Валентинович?
Ну, я согласен, что, конечно, мы уходим от образовательных услуг. Я всегда говорю, повторяю о том, что образование – это не услуга, это важнейшая миссия общества, миссия культурная, это миссия становления человека, человеческого в человеке. Поэтому, конечно, мы отошли уже от формулировки самой. Но сейчас важно отойти еще от самой сути, от этих установок.
Спасибо, Сергей Валентинович. 346-30-61, это телефон прямого эфира, мы вас слушаем. Здравствуйте. Назовите, пожалуйста, себя. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Елена.
С днем счастья вас, Елена. Сегодня международный
спасибо
день счастья. Вы знаете,
вам
да?
Также.
Вот мы узнали.
Спасибо. Спасибо вам огромное и вам также. Прекрасного дня. Сергей Валентинович, скажите, пожалуйста, огромного вам здоровья и счастья тоже. Вот. Я закончила биологический факультет нашего прекрасного университета. И вы знаете, какое-то предвзятое отношение, вот сейчас при устройстве на работу я закончила бакалавриат по поводу ученого биологического факультета. У нас прекрасные преподаватели, замечательные, и из ПБГУ, и по нейрофизиологии. Вот, ну,
а знаете, в чем предвзятость-то, я не могу?
А предвзятость, вот вы, они почему-то считают, что какая-то вот... Ну, меньшая подготовка. А я считаю, что великолепная подготовка. Перед этим я закончила, ну, не совсем закончила, 4,5 курса, но по семейным обстоятельствам Мечникова. И я считаю, что прекрасная подготовка.
Так вы работаете в результате или нет по профессии?
Нет, конечно, не работаю.
Почему, конечно,
пока
нет? Жаль.
Потому что вот, да, вот так вот, даже гистология, морфология, даже туда вот, вот в эти лаборатории, не, ну вот так вот, понимаете?
Вы считаете, это, простите меня, вот именно из-за того, что это не большой университет, как мы иногда говорим, да? А именно РГПУ.
Да,
то есть
я
это
думаю,
предвзятость.
Что так, да. Мне кажется, что это предвзятость и очень напрасная.
Я
очень
с вами,
напрасная.
С вами, да, Елена, спасибо.
Мы вас поняли.
За добрые слова.
Вообще неожиданный, на мой взгляд, поворот, Сергей Валерьевич.
Да, но речь идет не о трудоустройстве в образовательной организации. Насколько
об отношении.
Я понимаю, что речь идет о трудоустройстве в научные структуры, вот как
да,
я услышал.
Да, да, да.
Да, и знаете, не так давно мы начали, вот в юбилейный год, начали анализировать и смотреть, сколько у нас научных школ. Что я имею в виду? Научные школы не только педагогические. Педагогические, понятно. Педагогика, психология. Здесь мы, так сказать, понятно, занимаем абсолютно лидирующие позиции во многом. Но школы научные, физика, химия, естественно-научные дисциплины. 50 научных школ и направлений, которые поддержаны премией президента Российской Федерации, грантами самого высокого уровня. То есть это именно те разработки, которые сегодня имеют значение не только для нашей страны. Но
огромная цифра выделена сейчас денег, много-много миллиардов.
Это,
58, по-моему.
Это исследования, которые поддержаны в мире и в стране. Поэтому здесь я думаю, что то, наверное, нужно как-то убеждать ваших, так сказать, потенциальных работодателей в том, что вы способны принести хорошие результаты, вот, так сказать, на том месте, которое вы планируете занять. Но я думаю, что все-таки школа, она сегодня еще нуждается во многом в интересных преподавателях, которые хорошо знают учителях, которые знают свой предмет. Поэтому я думаю, что можно попробовать свои силы все-таки и в системе школьного образования.
Спасибо. Вот, кстати, вы подвели меня к теме, которую я хотела следующей поднять, о конечном продукте, то есть о выходе учителей на профессиональный путь, на профессиональную дорогу. Почему при этом в школах, особенно сельских, не хватает учителей, преподавателей некоторых специальностей? Действительно так. Попробуем получить ответы на этот вопрос, но для начала специальный репортаж нашего корреспондента Ангелины Олейниковой.
На прошлой неделе завершился масштабный форум труда, который проходил в Санкт-Петербурге. Все три дня были наполнены интересными докладами и дискуссиями, но как выпускница университета меня особенно впечатлила тема, посвященная самоопределению и адаптации молодых специалистов на рабочем месте. То есть, куда идти после университета, какие навыки нужны работодателям от нас, от молодежи. И на одной из сессий я узнала, что департамент оценки и методологии, который называется «Россия – страна возможностей», 2,5 года назад запустил масштабный проект «Центр компетенций». Как в рамках программы проводилось исследование и какие у него результаты, рассказала руководитель отдела аналитики и разработки диагностических инструментов Екатерина Степашкина.
Данную оценку мы реализуем в рамках поручения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина через проект «Центр компетенций в университетах». Студенты заходят в оценку обычно в начале учебного года, в сентябре, и таким образом к концу года мы имеем уже достаточно серьезную аналитику о том, какие результаты у ребят получились. В основе у нас лежит некий универсальный конструктор компетенций. Он немножко отличается от того, что обычно мы видим в бизнесе. Почему? Потому что мы, как президентская платформа, ставили перед собой задачу составить некий такой ассортимент компетенций, которые важны в целом гражданину Российской Федерации, да, без привязки к какому-то конкретному бизнесу.
В итоге получилось выделить 11 качеств, которыми должны обладать сотрудники. 6 из них исследователи назвали базовыми, универсальными. Специалист должен уметь анализировать информацию, работать в команде, быть стрессоустойчивым, ответственным, следовать правилам и ориентироваться на результат. Остальные 5 как бы дополнительные. Включают в себя лидерские качества, клиентоориентированность, хорошо развитый эмоциональный интеллект, грамотную речь и стремление к саморазвитию.
И когда мы постарались посмотреть на то, какими ребята приходят на первый курс в университет, да, какие у них компетентностные профили, и на то, что мы имеем на четвертом курсе, ну, это те, кто фактически заканчивает бакалавриат или потом идут дальше в магистратуру и выходят на рынок труда, мы увидели интересный момент. Мы увидели, что относительно первого курса у них очень сильно падает ориентация на результат, у них довольно сильно падает партнерство, то есть они менее готовы к сотрудничеству к концу четвертого курса, чем когда они приходили на первом курсе. И у них очень сильно вырастает следование правилам. То есть за время обучения в университете со студентом происходят какие-то изменения, которые задают ему определенный регламент, в котором он должен действовать, и он начинает действовать только в рамках этого регламента. Тут возникают другие моменты методические, например, даже не методические, а теоретические. Дальше что происходит с таким человеком, который приходит в другую систему правил в бизнес, потому что университет совсем по-другому функционирует, да? И с чем он там сталкивается с точки зрения адаптации, когда, например, каких-то правил четких нет, или они неочевидно прописаны, или прописано одно, а корпоративная культура живет по-другому. Да? То есть тут много моментов, связанных с мотивацией. Что у нас еще? С адаптацией, прошу прощения. И что еще? На что мы еще обратили внимание? Стрессоустойчивость, она снижается к четвертому курсу. Я сейчас назову гипотезы, которые у нас есть, но вы подумайте, как-то отнеситесь, что еще может быть. На первом курсе ребята поступили, сдали экзамены, выдохнули, да, верят в то, что сейчас там начнется учеба, получение профессии. К четвертому курсу они понимают, надо слезать с родительской шеи, надо выходить на рынок труда. А как показывают наши исследования, зачастую, особенно ребята в регионах, не понимают, как входить на рынок труда, не понимают, как искать работу, не понимают, как писать резюме, а уж тем более проходить собеседование. И все это вызывает достаточно серьезный стресс. Это вот результаты 21-го, получается, 22-го года, результаты 23-го года мы подводим сейчас, опубликуем их ближе к сентябрю, посмотрим, изменятся ли эти тенденции, или они сохранятся. Для нас тоже такой интересный момент. Поэтому все те, кто работает с выпускниками, с молодыми специалистами, имейте в виду, что у них примерно такие расклады сейчас по России. Есть отличия, между прочим, в регионах и в специальностях. Самые сильные студенты сейчас в медицинских университетах. Самые слабые, да простят меня, если здесь есть люди с педагогическим образованием, это студенты педагогических университетов. Что здесь срабатывает? Какой-то низкий престиж сейчас профессии учителя, да, или то, что традиционно считается, что в педвуз поступить вроде проще, чем на какой-то технический.
Критерии престижности и высокой заработной платы стоят практически на одном уровне у абитуриентов, когда они выбирают будущую специальность. И последние несколько лет выпускники школ считают, что обеспечить счастливое и беззаботное будущее легче всего в IT-сфере.
Вы слушаете «Пулковский медиа».
Ну вот такой достаточно проблемный репортаж. Сергей Валентинович Гость, наш декан декан в целом РГПУ имени Герцена, даже как-то вздохнул так горестно.
Не горестно, мне знаете, от чего...
С сожалением.
Что вызывает сожаление? Что некоторые, так сказать, уже клише, они, к сожалению, укоренились в нашем сознании, и мы их, так сказать, или кто-то их транслирует.
Культивирует.
Да? Вот я уже Я уже приводил пример нашего университета, да и в большинстве других университетов, подведомственных Минпросвещения, именно такая же положительная ситуация. Но я могу сказать объективно о том, что у нас в этом году на 1000 абитуриентов мы приняли больше. Это говорит о том, что педагогические специальности, ну, у нас не только педагогические, но и педагогические, прежде всего, они востребованы. Это специальности, которые готовят человека в системе человек, специалиста в системе человек-человек. И вы знаете, как раз я-то сталкивался с обратным, когда выпускников педагогических вузов очень, так сказать, ждут и приглашают не только в школу, не только в образование, но и в другие сферы. Потому что человек, который обладает теми компетенциями, которые получил он именно в системе педагогического образования, это вот диалог, о котором сегодня шла речь. Умение преодолевать свой стресс, умение находить общий язык, понимать другого человека и многое-многое другое.
И плюс, это как и раз знания на минуточку.
Широчайшие знания, гуманитарные, естественно, научные. Поэтому это как раз конкурентные преимущества. Конкурентные преимущества. Я, вот поверьте, я не буду сейчас вдаваться в подробности, но я разговаривал со многими работодателями из разных, совершенно из разных, подчас неожиданных, так сказать, сфер, и все утверждают, что именно специалисты, которые закончили педагогические программы, очень востребованы, и они очень удовлетворены. А вот почему не хватает педагогов,
не хватает,
я тоже могу
этом
сказать, почему не хватает. Ну, во-первых, не хватает в школах педагогов, потому что наши выпускники востребованы в других сферах, это первое. Второе, конечно, очень сложная работа, несмотря на то, что мы уже говорили, она приносит удовлетворение, она приносит, так сказать, вот радость. Но это когда все складывается хорошо.
Когда есть призвание.
Когда есть призвание. Да, но, к сожалению, не у всех складывается эта работа успешно, именно потому что работа сложная, работа связана со стрессами, с огромной ответственностью. Ну и почему не хватает в сельских школах удаленных? Здесь целый ряд вопросов, он не только связан с педагогическими вузами, ну, например, такая прозаическая тема, как нагрузка. Не в каждой сельской школе есть достаточная нагрузка, чтобы была полная, чтобы учитель получал полноместную заработную плату.
А программа «Земский доктор»?
«Земский учитель», да.
Ой, «Земский учитель»
есть.
И «Земский доктор»
очень,
тоже
очень
есть.
Очень хорошая программа «Сельский учитель». Мы ее, кстати, вот, собственно говоря, и выдвигали эти идеи на съезде молодых учителей России. Эта идея была поддержана. Но пока еще не так много квот, к сожалению, дается регионам.
Плюс жилье, плюс жилье, много чего, неустроенность.
Конечно. Ой. Нюансов еще здесь очень много.
У нас есть вопрос в прямом эфире 346-3061. Но вот всегда к концу передачи просыпаются, созревают. Сергей Валентинович, столько сообщений пришло. Вот на предмет 40 учеников в классе. Кого любить не знаешь, как в таких условиях работать, с ученикам нечем дышать, строят массу домов, при этом школы не строят,
нет,
детские сады.
Строятся.
То есть пошло огромное социальное развитие,
ну,
проблемы.
Это болезни роста, конечно, здесь есть определенные проблемы, но школы строятся. В Санкт-Петербурге строятся ежегодно 10-15 школ, в Ленинградской области по 10 и более школ также строятся, десятки детских садов. Никогда такой стройки не было, но это связано с миграционными процессами.
Ну, либо мы плодимся
жить,
и размножаемся быстрее, чем
жить,
правительство предполагает.
Наверное, так.
Вот. Да, и приезжает много. Извините, вопрос в прямом эфире. Мы тут немножечко по делу тоже говорили. Мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Да.
Людмила Петровна. Петербург.
Да, Людмила Петровна, слушаю
девочки,
вас.
Родные ведущие и
Сергей Валентинович.
Да, представители института. Университета Герцена. Я хочу, как мать, отблагодарить те знания, которые получила моя дочь, выпустившая в 83-м году. Это удивительные знания. Мы проехали всю жизнь с севера на юг и с востока на запад. Она везде работала, везде с ней считались. О, Герцена! Это прекрасно. Поэтому я горда, я люблю университет, но тогда это институт был.
Да.
И выражаю огромную благодарность уже, конечно, в прошлом, а может быть, кто-то еще и работает. Трудитесь.
Вы имеете в виду из того, выпуска, да. Спасибо огромное. Вы доставили нам радость и принесли счастье этим сообщением.
Да, и действительно, я с вами полностью согласен, потому что выпускники Герценского университета, они востребованы, и мы начинали, на самом деле, разговор с факультета, с филиала Республики Узбекистан. За рубежом, за рубежами нашей страны педагогическое образование России очень очень высоко оценивается. И то количество абитуриентов, которые мы принимаем в Республике Узбекистан, то количество абитуриентов, которые у нас уже есть в Китайской Народной Республике, а мы открыли 1 сентября институт имени Александра Ивановича Герцена при Шандунском педагогическом университете.
Что же вы молчали?
И буквально... Ну, эфир слишком, так сказать, краток. Да, и мы буквально вот до поездки в Узбекистан общались с ректором, он приезжал сюда, ректором крупнейшего педагогического университета Китайской Народной Республики, и он заверял меня, что мы должны открывать новые программы, новые направления, потому что сегодня престиж нашего педагогического образования очень высок, и просто они сейчас не справляются с наплывом желающих.
Но нам бы тоже не грех начать учить китайский. Сергей Тарасов сегодня у нас, ректор СПбГУ имени Герцена. В эфире у нас буквально минуты. Сергей Валентинович, я очень хотела дать сюжет заслуженным учителям России, которая занесена в энциклопедию выдающихся личностей. 60 лет стажа. Мазур Эльвира Ивановна, ей недавно исполнилось 85 лет. Она выпускница 60-го года. Зимнева Ирина Алексеевна, доктор педагогики, академик и так далее и тому подобное. Легендарная личность. И сколько таких легендарных личностей прошло через РГПУ? Институт давал тоже прекрасное образование, ничуть не хуже, чем университет. Поэтому вот такая статистика тоже есть. Я думаю, наберется так добрая сотня выдающихся педагогов на все века и времена.
Я даже думаю, гораздо больше.
Даже гораздо больше. Вы знаете, у меня вот последний вопрос на минуту. Вы первую учительницу помните?
Конечно.
Ну вот видите,
конечно.
Как.
Конечно, Ирина Ивановна.
И она преподавала просто она начальные классы.
Она преподавала начальные классы. Это была школа во Фрунзенском районе города Ленинграда. Поэтому, если Ирина Ивановна меня слышит, я ей передаю привет и самые добрые слова благодарности и добрые пожелания.
Спасибо огромное, Сергей Валентинович. Ну что, у нас вот эти масса сообщений, которые, конечно же, говорят о, скажем так, болезненных моментах, и даже не моментах, а ситуации, которые, конечно же, требуют и вмешательства, искоренения, я имею в виду перенасыщенность классов. Все-таки еще недостаток.
Образование – это та сфера, которая никого не оставляет равнодушным.
И она развивается.
И она развивается.
Она дышит, она живая, она меняется. Меняется в соответствии с вызовами времени. Но нам очень хочется, чтобы она менялась-то в лучшую сторону. Но только так. Правильно?
Скажите... Во всяком случае, мы прикладываем для этого все усилия.
Спасибо. Вы знаете что? А 30 секунд на мечту. Вот скажите мне честно, о чем вы мечтаете? Ну вот как ректор такого выдающегося учебного заведения.
У меня мечта такая, вот об этом сегодня говорили, тоже и в вопросах звучало, чтобы дети с удовольствием шли в школу, а учителя с удовольствием шли на работу.
Ну что, прекрасная точка в нашем диалоге с Сергеем Валентиновичем Тарасовым, профессором, доктором педагогических наук, членом-корреспондентом Академии образования, естественно. Образовательных наук, да?
Так, Академия образования.
Российская Академия образования. Как вы поняли, ректор Санкт-Петербургского Российского университета имени Герцена, педагогического университета. Спасибо вам огромное. Здоровья, удачи. Мы будем сопереживать. Мы будем аплодировать, когда надо, и чуть-чуть критиковать, когда вы того заслуживаете.
Спасибо, Татьяна,
спасибо огромное.
Спасибо вам.
Будем встречаться, приходите чаще. Мы ведь не только рады, это очень полезно поговорить об образовании в год педагога и наставника.
Спасибо.
Всего доброго. Мы завершаем. И в завершение, ну, я просто говорю вам до свидания с Международным днем счастья. На этом все. Сегодня над этим эфиром работали, трудились звукорежиссер Валерия Измайлова, корреспонденты Ангелина Олейникова, да, Полина Березанская и дежурный редактор Анна Бондаренко. У микрофона работала я, ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. Будьте все здоровы, счастья вам, и не только в Международный день счастья, а по возможности как можно чаще. Само собой, здоровья и всего вам хорошего, вам и вашим близким.